Павел Янг. Проект Химера, код 15. Книга вторая. Энтропия. Озвучено проводником. Глава первая. Расширение зоны карантина. Энтропия означает меру сложности, хаотичности или неопределенности системы. Чем меньше элементы системы подчинены какому-либо порядку, тем выше энтропия. На следующий день ребята решили не выезжать на вылазку. Погода стояла пасмурная, и по всем приметам должен был пойти дождь. С раннего утра Ромеро с одним из жителей лагеря, подростком по имени Вася, экспериментировали с недавно привезенной из рейда одеждой на предмет прочности от укусов. Проводили они испытания недалеко от открытой летней кухни, на которой Светлана и еще несколько женщин готовили завтрак. Экспериментаторы использовали искусственные челюсти из стоматологической клиники, неизвестной кем и для чего притащенными из-за позапрошлого рейда. В ходе опытов эмпирическим методом пришли к выводу, что джинсы и штаны от сварочной робы отлично оберегают от зубов человека-зомби, а вот от укусов зараженных животных вряд ли защитят. Были в наличии кожаные брюки, привезенные на медне вместе со сварочными робами, но они все оказались женские и, на удивление испытателей, тоже были не хуже по прочности, так как имели эластичность и не рвались при трепаниях искусственными зубами, а только растягивались. Подошли Марадона со Стрелком. «Как дела, пацаны?» — поинтересовался Лёшка. «Нормально», — ответил Ромеро. «Вся привезенная одежда годится для рейдов, вот только против животных она бесполезна». «Так нам животные еще пока не попадались», — сказал Стрелок. «Да и вообще я ни одной зараженной собаки или кошки пока не видел».
«Может, животные убежали, когда все началось?» — предположил Вася.
«Все возможно», — ответил Леха.
«Мы че подошли? Тут такое дело, надо бы нам всем придумать позывные. У нас есть тезки, а по нашим многоканальным рациям, пока найдешь нужного чела, много времени уходит. Свои клички, мою Марадона, твою Вовка Ромеро и Ванькину Стрелок мы оставим, они будут нашими позывными. Вася, давай теперь тебе что-нибудь придумаем. У тебя какая кличка в детстве была?»
Василий покраснел, как рак, и, потупившись, еле слышно промямлил.
«Бурундук, в честь Чипа и Дейла я на них был похож».
Ребята заулыбались. «Не парься, выбирай, Чип или Дейл».
«Или лучше Чук или Гек, как говорится, поддержим отечественного производителя», — сострил Марадона.
«Чип на зоне, как из компьютера», — засмущался Василий. «Может, Дейл?»
«Лучше Гек», — предложил Иван.
«А чё, нормальный позывной. Берешь его или другому отдадим?»
«Беру», — ответил продолжавший смущаться Вася.
«Пойдем, Ванька, дальше»,
— Марадона слегка толкнул приятеля в плечо.
«Вон Светка что-то на кухне варганит на обед. Она же у нас по совместительству еще и швея. Предлагаю портниха или повариха».
«Слишком длинно. Лучше порта от портнихи. Пошли», — сказал Стрелок, толкнув ответку Леху и двинулся в сторону кухни.
«А че, нормально?»
Марадона дал Ивану пендель и, отскочив, встал в боксерскую стойку. Стрелок сначала опешил, потом подлетел к Лехе и попытался врезать с правой, но Марадона блокировал удар. Зато пропустил с левой в челюсть. Вовка, увидев, что кенты не на шутку разошлись, тут же сорвался с места, встав между ними.
«Стоп!»
— заорал он, расставив руки.
«Брейк, вы чё, совсем охренели?»
Пацаны все еще пытались достать друг друга руками и ногами, но упирались в руки Ромеро.
«А чё он первый начал?» — толкаясь, крикнул Иван.
«Я тебя по лицу не бил, урод!» — крикнул в ответ Лёшка.
«Сам урод!»
«Стоять, пацаны! Хорош драться, успокоились!»
Пацаны перестали дергаться, опустили головы и, насупившись, смотрели друг на друга из-под лобья. Вовка расслабил руки.
«Чё в натуре мы, а?» — спросил тихо Леха, шмыгнув носом.
«Не знаю».
Иван поднял голову.
«Мир?»
И он протянул руку, сжатую в кулак.
«Мир!»
— Марадона слегка стукнул своим кулаком по кулаку друга.
Парни посмотрели на перепуганного Васю. Тот стоял, как вкопанный, сменив красный цвет лица на мраморно-белый. «Не ссы, Гук, все пучком», — сказал Ромеро, подходя к Василию. Пацаны просто прикалывались.
«Как в анекдоте?»
— еле выдавил из себя Вася.
«В каком анекдоте?»
«Ну, про Мишку и ежика», — ответил осипшим голосом Гук.
«Рассказывай», — потребовал Леха.
«Ну, в общем, шел ежик утром по лесу, встретил Мишку. «Привет, ежик», — сказал медведь. «Здравствуй, Миша», — ответил еж. Так, слово за слово, и получил ежик по морде.
Ребята криво усмехнулись и направились в сторону кухни, о чем-то тихо переговариваясь.
«Ну что, Гук? Блин, у тебя позывной, как фамилия известного физика», — решил блеснуть энциклопедичностью своего ума Вовка. «Где твой друг, Филипп Филимонов? Или еще быстрее сейчас пацаны ему позывной придумают, типа филе или лимона», — сказал, смеясь Ромеро.
«Он, скорее всего, на продуктовом складе помогает. Опять что-нибудь хомячит, а они туда точно скоро пойдут».
Василий побежал искать своего толстого друга к продуктовому складу, в который был переоборудован один из автобусов. Этих двоих рейдерская группа нашла неделю назад на вылазке за продуктами, отбив у нескольких бешеных в кафешке недалеко от вокзала. Когда их везли в лагерь, Васю всего трясло от страха. В то же время, сидя рядом с Васей, Филя жрал за обе щеки черствые пончики с засохшими котлетами и зеленоватыми вонючими сосисками. Вытаскивал он все эти кулинарные изыски из грязного пакета, прихваченного с прилавка в кафе, запивая из тетрапака прокисшим молоком. На вопросы рейдеров, зачем он жрет эту тухлятину, Филипп мотивировал тем, что у него стресс, а когда у него стресс, то он много ест. Группа мутила, глядя на него, но все мужественно держались до лагеря, где дружно обрыгались, когда их позвали ужинать. После обеда пацаны сидели на лавочке возле решетчатого автобуса. Лавочек со столами привезли из рейдов много. Курили и строили планы, как бы им попасть в санитарку так, чтобы их не узнали.
«А что, если нам через другой блокпост проехать?» — предложил Ромеро.
«И что? Нас всех, кто был при первой попытке проехать санитарку, давно уже сфотографировали», — ответил Стрелок. «У них же везде видеонаблюдение натыкано. И наши фейсы давно у них в базе данных. Мы можем отправить только тех, кто не засветился».
«Может, снарядим группу и отправим ее на дальний блокпост?» — не унимался Ромеро.
«Отправлять на простом автобусе опасно», — сказал Марадона. «На решетчатом точно не пропустят, машина засветилась. А если пропустят, сам понимаешь, последствия для пассажиров».
К ним подошел Илья. «Что обсуждаете?» Поинтересовался он, присаживаясь рядом с ребятами и закуривая.
«Да вот, решаем, как желающих санитарной зоны отправить», — ответил Стрелок. «Таких у нас немало. Правда, те люди, которые тогда при первой попытке были с нами, уже не смогут туда попасть. И сопровождать мы их не сможем. Нас всех зафиксировали».
«Придется им ехать без сопровождения. БТР тоже засветился», — сказал затянувшись Старлей.
«Можно на внедорожнике сопровождать».
Илья выпустил струйку дыма вверх, сказав при этом.
«Вообще, передвигаться на незащищенном автобусе, даже в сопровождении гражданской машины, я считаю сейчас чрезвычайно опасно. Дело даже не в бешеных. Бандиты начали применять оружие на поражение. Если они заметят небольшую колонну, едущую по окраине, то вполне могут напасть. Их будет не пять человек, а гораздо больше».
«Да, похоже, что у мародеров дела совсем плохи», — сказал Ромеро, доставая пачку сигарет.
«Похоже на то», — кивнул Илья. «Выживающие из других баз тоже без дела не сидят. Все более-менее пригодные растаскивают, составляя конкуренцию мародерам. Теперь насчет отправки. Придется безвозвратно все группы отправлять вместе с сопровождающими, а это потеря оружия, которое и так у нас наперечет».
Он снова затянулся и, выпустив дым, сказал. «Если они вообще доедут».
«Жаль, что нельзя прикрывать БТРом», — вздохнул Ромеро.
«Кстати, пацаны, давайте съездим, посмотрим, что со вторым броневиком», — предложил Старлей.
«Ты хочешь его перегнать сюда?» — удивились пацаны.
«Да?
Но он же заглох», — громко сказал Ромеро.
«Привезем на буксире. Возьмем с собой Лиса или Шрама. Кто-нибудь из них повезет наш броневик, а я сяду в другой. И надо торопиться. Погода портится, возможно, пойдет дождь».
«Да похер дождь», — усмехнулся Марадона. «Мы что, сахарные, что ли?»
«Дождь не страшен, а вот после него», — многозначительно произнес Старлей.
«Илья прав. У бешеных после дождя обостряется нюх, как у диких животных, да и звуки становятся более отчетливыми. Лишнее внимание к нам. Когда поедем?»
«Давайте прямо сейчас».
Довольно быстро снарядились и, взяв с собой Витьку Лиса, погрузились в броневик. Вскоре они добрались до места. Бронетранспортер остановился, заглушив мотор на углу жилого дома, не выезжая на проспект. Находящиеся внутри прислушались. По корпусу бронемашины барабанили капли начавшегося дождя, больше никаких посторонних звуков. Ни ударов борта, ни стонов. Прошло 2 минуты.
«Вроде тихо», — сказал Илья, разглядывая обстановку через смотровые щели башни.
«Дождь нам в помощь», — произнес стрелок.
«Им похрену дождь», — возразил Ромеро.
«Они под ним неплохо шарятся, зато нам проблема, можем не услышать их приближение».
«Так и они нас, скорее всего, не услышат».
«Ребята, я сейчас произведу разведку. Если что будет не так, я выстрелю. Это будет сигналом, чтобы вы уезжали. Заодно отвлеку на себя бешеных».
Старлей, не дожидаясь возражений, открыв боковой люк, выскочил на улицу. Стрелок тоже было дернулся следом, но его схватил за рукав Ромеро.
«Не надо. Если Илья выстрелит, мы все придем к нему на помощь».
Через минуту вернулся Старлей.
«БТР чисто. Недалеко от броневика я видел несколько зомби. Точнее, 5. Больше вроде там нет. Лис, ты подгоняй транспорт, а мы их сейчас уничтожим. Пацаны, за мной».
«Илья, нахрен нам туда бежать?» — возразил Марадона. «Давай на БТР подъедем».
«А как цеплять будем? Для нас важно время, и на открытой местности их проще гасить будет. Пошли!»
Ребята выскочили из машины, побежав за Старлеем. Выбежали из-за угла дома к проспекту. Бронетранспортер оказался совсем рядом. Он одиноко стоял поперек дороги с открытым боковым люком. Увидев людей и потянув носами воздух, бешеные как бы нехотя пошли им навстречу. Старлей скинул автомат, на ходу открыл по ним огонь. Пацаны даже не успели применить оружие, когда Илья добивал последнего зомби. Подъехал Лис и, развернувшись, дал задним ходом. Быстро зацепили трос, погрузились в машины и тронулись в обратный путь. Небо очистилось от туч, солнце клонилось к закату. Старлей со Шрамом и Лисом копошились в пригнанном броневике, а ребята, пройдя в узел связи, вышли в условленное время на контакт с профессором. Как обычно, видео не работало, только телефония. Виктор Валерьевич сказал, что выписали Вячеслава, что тот рядом и хочет пообщаться.
«Привет, бродяги!»
— услышали ребята голос хакера.
«Здорово, хакер, ты как?» — загалдели пацаны.
«Нормально, вы как?»
«Пока все хорошо, без потерь», — ответил стрелок.
«Мне Виктор Валерьевич говорил, почему вы в санитарный поезд не поехали. Теперь дорога туда для вас закрыта».
«Да, туда дорога закрыта», — согласился Ромеро. «Нас подозревают, что мы заразные».
«Ничего страшного»,
— послышался голос профессора.
«Можете смело ехать. Сделают повторные анализы. Если все нормально, то переведут в лазареты».
«А если нет, что тогда с нами будет? Только честно, Виктор Валерьевич!» — попросил Марадона.
После секундной паузы профессор мрачным голосом ответил.
«Тогда вас закроют в изолированные боксы, дождутся перерождения, после чего убьют выстрелом в голову и сожгут в специальной установке. Если перерождение не произойдет, отправят в исследовательский институт».
«Перспектив не очень», — ответил за всех стрелок и в шутку добавил. «Хакер, давай лучше к нам».
«Я бы с радостью», —
ответил Славка.
«Да кто меня туда пустит?»
Потом замолчал на мгновение и продолжил.
«Мои родители недавно с моря вернулись, сейчас у родственников в Лесовске. К вам в Сосновогорск никого не пускают, и оттуда тоже все жители города сидят в санитарных поясах».
Поболтали бы еще, но профессор посетовал на то, что пора отключаться, появился лимит. Громов пояснил, что сначала совсем хотели отключить их от интернета. Но Виктор Валерьевич смог убедить совет, что связь с ребятами, находящимися в зоне поражения, очень важна. Тогда в совете предложили сделать таблицу, когда профессор будет выходить на связь. Громов предложил